Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Из-за сильных морозов российские власти разблокировали часть стратегического запаса топлива. В Тель-Авиве при взрыве ранены более 20 человек. Виктор Ющенко обжаловал в Конституционном суде решение об отставке правительства. В России разбронирована часть стратегических резервов топлива из-за сильных морозов. «Газпром» ввел ограничения на поставки газа и ряд теплоэлектростанций вынуждены переходить на мазут и уголь. Говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Мы идем по максимуму отбора газа из хранилищ и по максимуму поставки газа из добычных скважин. То есть мы идем просто по максимуму, по которому никогда не шли. В этом смысле предполагается задействование резервных видов топлива, мазута и угля. И для того, чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение, в том числе подготовлено решение по разбронированию части резервов.
Это был Виктор Христенко. Рекордно низкие температуры привели к авариям в коммунальных системах в ряде регионов России. По прогнозам синоптиков, потепление в ближайшие дни не предвидится. Недалеко от столицы Тувы Кызыла при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. По предварительным данным, 2 человека погибли, 20 спасены, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Филатенко.
Трагедия произошла на ледовой переправе через Большой Енисей в 14 километрах от Кызыла. Частный рейсовый автобус марки КВЗ, рассчитанный на 23 пассажира, совершал регулярный рейс Кызыл-Карахак. По словам очевидцев, автобус провалился в промоину и начал медленно погружаться в воду. 20 человек успели выбраться на крышу автобуса через выбитые окна. По данным МЧС Тувы, погибли 2 человека. Очевидцы же утверждают, что их намного больше, потому что точное количество пассажиров никто не считал. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер, другой тяжело ранен. Убиты 3 боевика, лидеры местного отделения ваххабитов, сообщает корреспондент Радио Свобода. Один из них, по данным МВД Чечни, ближайший соратник Шамиля Басаева, так называемый эмир Веденского района Супьян Абдулаев. В Тель-Авиве палестинский террорист-смертник взорвал бомбу, ранив более 20 человек. Ответственность за теракт взяли на себя 2 палестинские группировки «Исламский джихад» и бригады мучеников «Алякса», рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В результате взрыва в закусочной у старого тель-авивского автовокзала пострадало более 20 человек, 1 тяжело раненый и 5 человек в состоянии средней тяжести. Остальные с легкими ранениями и в состоянии шока. Погиб лишь сам террорист-смертник. Ответственность за акцию взяла на себя группировка бригады «Аль-Кудс», боевое крыло экстремистской организации «Исламский джихад», штаб-квартира которой находится в Дамаске. Поступило также заявление об ответственности от бригад мучеников «Алякса», формально подконтрольной правящей палестинской партии «Фатх». Палестинский МВД осудил теракт и объявил о намерении провести расследование и наказать виновных. Экстремистская организация «Хамас» заявила о своей непричастности к теракту. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В центре Багдада в результате 2 терактов погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. По сообщению полиции, смертник привел в действие взрывное устройство в кафе, заполненном посетителями. Через несколько секунд на той же улице у входа в ресторан взорвался заминированный автомобиль. Среди погибших есть полицейские и женщины. Телекомпания «Аль-Джазира» передала в эфир аудиозапись выступления, которое приписывается Усаме бен Ладену. Лидер «Аль-Каиды» предупреждает, что готовит новые нападения в Соединенных Штатах, но одновременно предлагает американскому народу перемирие. Бен Ладен заявляет, что готов пойти на перемирие ради восстановления Ирака и Афганистана, так как это понимает он сам и его соратники. Никаких конкретных условий он не назвал. Аутентичность записи проверить невозможно. Мать американской журналистки Джилл Кэрролл призвала похитителей связаться с семьей, чтобы обсудить условия освобождения дочери. Телеканал «Аль-Джазира» сегодня вновь показал фрагменты видеозаписи, похищенной 7 января в Багдаде внештатного корреспондента Christian Science Monitor. По сообщению «Аль-Джазира», похитители угрожают убить Кэрролл, если из иракских тюрем не будут выпущены все женщины-заключенные. Представитель Министерства юстиции Ирака сообщил, что командование США намерено освободить 6 узниц, добавив, однако, что это не связано с требованием похитителей. Американские военные пока не подтвердили эту информацию.
Радио Свобода. Новости.
Кризис вокруг иранской ядерной программы – основная тема, состоявшаяся в Москве встречи глав МИД России и Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дост-Блази. Хавьер Солана, один из руководителей ЕС, указал на важную роль Москвы в поисках выхода из кризиса. Имеется в виду предложение России производить на своей территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, заявила.
Ich glaube, dass wir Я полагаю, мы должны продвигаться вперед шаг за шагом. И прежде всего дать Ирану ясно понять неприемлемость международным сообществом его позиции, несоблюдение взятых на себя обязательств и действий в обход достигнутых соглашений. Я не могу сейчас прогнозировать дальнейшие шаги в отношении Тегерана, но важно, чтобы они, эти шаги, были убедительными.
Это была канцлер ФРГ. Власти Беларуси пригласили иностранных наблюдателей на президентские выборы 19 марта. Как говорится в заявлении белорусского МИД, приглашение направлено нескольким международным организациям, в том числе СНГ и правозащитному департаменту ОБСЕ. Международное сообщество неоднократно подвергало критике президента Беларуси Александра Лукашенко за ограничение демократических прав в стране. Евросоюз планирует в скором времени начать независимое радиовещание на Белоруссию.
Мы рассчитываем, что еще до выборов в Беларуси начнется трансляция специальных, посвященных этому программ. Конечно, пока речь не идет о полноценном вещании на всю страну, но надеемся, что ряд программ все же выйдут в эфир до выборов.
Сказала представитель Еврокомиссии Эмма Удвин, выступая в четверг в Брюсселе. Президент Украины Виктор Ющенко обжаловал в Конституционном суде решение Верховной Рады об отставке правительства. Однако работа Конституционного суда пока заблокирована, поскольку депутаты отказываются принимать присягу уже назначенных судей. Постановление об отставке действующего кабинета министров парламент принял 10 января, обвинив правительство в предательстве национальных интересов при подписании соглашения с Москвой о поставках газа. Ющенко считает решение законодателей неконституционным. Верховная Рада Украины рекомендовала Генпрокуратуре дать оценку действиям украинских чиновников, которые участвовали в подготовке и подписании газового соглашения с Россией. Помимо этого, депутаты выразили недоверие главе «Нафтогаза Украины» Алексею Ивченко.
Говорит Радио Свобода. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила американскую администрацию в том, что под предлогом борьбы с терроризмом она игнорирует грубые нарушения прав человека. Морозы в России. В некоторых регионах сложилась критическая ситуация с теплоснабжением. В Москве армянским беженцам из Баку тепло отключают преднамеренно. Мировое сообщество обсуждает, как бороться с эпидемией птичьего гриппа. Президент Украины Виктор Ющенко собирается обжаловать в Конституционном суде решение Верховной Рады об отставке правительства Юрия Ихануров. Кто отличился на всемирном конкурсе поваров в Испании? Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 19 января. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, правозащитная организация Human Rights Watch, которая базируется в Нью-Йорке, опубликовала свой ежегодный отчет о положении с соблюдением прав человека в мире. В докладе содержится критика в адрес правительств многих стран, в том числе Соединенных Штатов и России. Передает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Организация Human Rights Watch обвинила администрацию Буша в том, что применение пыток и плохое обращение с заключенными – часть антитеррористической стратегии американской администрации, а не инициатива отдельных солдат. Такая политика, по мнению исполнительного директора организации Кеннета Рота, дискредитирует вашингтонские требования к другим государствам уважать международные законы. Белый дом отвергает эту критику. Пресс-секретарь Белого дома заявил, что авторы доклада сделали свои выводы, видимо, основываясь больше на своих политических взглядах, чем на фактах. Соединенные Штаты делают больше, чем любая другая страна для распространения свободы и соблюдения прав человека, сказал он. В докладе о правах человека критике подверглись Великобритания, Канада, Европейский Союз, который закрывает глаза на нарушения прав человека в странах-союзниках по борьбе с терроризмом, таких как Россия, Китай и Саудовская Аравия. Многие государства, в том числе Россия, Китай и Узбекистан, преследуют политических оппонентов, приклеивая им ярлыки исламских террористов. Авторы доклада указывают на зверские расправы с сотнями людей в узбекском Андижане, в суданском Дарфуре, в Демократической Республике Конго, в Чечне. Остаются в силе ограничения гражданских свобод в Сирии и во Вьетнаме. Джон Тьерни из Вашингтонского института мировой политики не согласен с упреком в адрес стран Западной Европы и Северной Америки в том, что они строят свой экономический и политический союз с Россией и Китаем, несмотря на нарушения там прав человека.
Идея союзничества, объединения против общего врага, как правило, диктуется требованиями ситуации, и не всегда есть время ждать, когда потенциальный союзник станет соблюдать все нормы демократического общества. Во время Второй мировой войны у Соединенных Штатов были очень серьезные претензии к политике Британской империи, не говоря уж о политике Советского Союза. Но перед лицом гораздо большей опасности эти три государства стали союзниками. Сейчас, во время войны с терроризмом, взаимные обвинения и критика за внутреннюю политику несвоевременны и непродуктивны. В докладе Human Rights Watch по итогам 2005 года собрана информация о положении с правами человека в более чем 70 странах.
Это было сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Яна Рунова обращает на себя внимание тот факт, что в этом году ежегодный отчет Human Rights Watch вышел с подзаголовком, который можно перевести следующим образом. «Нарушение прав человека Соединенными Штатами ставит под угрозу соблюдение прав человека во всем мире». И, как считает исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Росс, это напрямую касается и России.
Несмотря на опасное сосредоточение власти в руках президента Путина, президент Буш во время встречи с Путиным в Белом доме в сентябре делал лишь расплывчатые и банальные заявления по поводу ситуации с правами человека и куда больше внимания уделил похвалам в адрес России, как близкого союзника США в борьбе с терроризмом. В результате сосредоточения власти в руках Путина постепенно были ликвидированы многие независимые источники политического влияния. Это видно и в работе Думы, и в назначении Путиным губернаторов, в том, что в первую очередь электронные, да и печатные средства массовой информации становятся все более послушными властям. Все большее давление оказывается на олигархов. И теперь атака ведется против неправительственных организаций, которые в последнее время стали чуть ли не единственным независимым источником политического влияния.
Это было мнение исполнительного директора правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Росса. Теперь о реакции в России на опубликованный доклад. Член правления Российского правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов согласен в целом с главным выводом этого доклада. И господин Черкасов подчеркивает при этом, что доклад демонстрирует в то же время несостоятельность упреков в адрес Human Rights Watch в том, что организация боится критиковать администрацию Соединенных Штатов Америки, страны, в которой она, напомню, базируется. Вот что заявил Александр Черкасов в интервью «Радио Свобода».
Безусловно, снижение стандартов соблюдения права и прав человека западными странами, они позволяют правительствам Российской Федерации, других постсоветских стран говорить, чего вы нам указываете, не видя бревна в своем глазу. И на самом деле для нас в России очень важно, что Human Rights Watch в последние годы много работает со своим собственным правительством, с своей страной. Дело в том, что в России чисты утверждения, что правозащитники куют крамолу против правительства России в пользу Запада, в пользу тех же Соединенных Штатов. И что где нужно самим российским правозащитникам заниматься делами за рубежом, ну, например, положением русских в Латвии, а не делами в своей собственной стране. Human Rights Watch показывает, что, собственно, должны делать правозащитники. Прежде всего, заниматься порядком у себя. У себя на планете, но и у себя в стране. А поскольку в последние годы Соединенные Штаты активно работают в том же направлении, в котором, как утверждается, работает и Российская Федерация с 1999 года, проводящая контртеррористическую операцию, то работы у них прибавилось, у американских правозащитников, у Human Rights Watch. Это они, а не кто бы то ни было, раскопали сюжеты с обращением с пленными в Афганистане, на базе в Гуантанамо, в Ираке. Это американские правозащитники вместе с американскими средствами массовой информации критиковали свое правительство, свои государственные структуры за применение пыток и жестокое обращение с заключенными. Это они, по сути дела, добились того, что в течение года были осуждены те, кто принимал участие в пытках и издевательствах над задержанными в тюрьме Абу-Грейб. Это пример хорошей работы. Это пример хорошей работы и пример того, чему мы, собственно, должны следовать. мы должны прежде всего заниматься порядком у себя дома, в частности в Чечне. Замечу, кстати, что если сравнивать успехи, достигнутые нашими коллегами из Human Rights Watch, то у нас получается меньше. За Чернокозова не осужден никто. Более того, Зура Битиева, подававшая жалобу в Страсбургский суд за пытки в Чернокозово, убита вместе со всей почти что семьей. Малолетнего ребенка там пощадили. Исчезновения не расследованы. Люди в Чечне продолжают исчезать, их продолжают похищать. Методы контртеррористической операции у нас не меняются. Но, к сожалению, наше правительство может теперь объяснять российскому общественному мнению, а что так, все мужчины делают это. И это нас, безусловно, заботит. Поэтому остается только согласиться с выводами доклада Human Rights Watch.
Это было мнение члена правления Российского правозащитного общества «Мемориал» Александра Черкасова. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», а в 23 часа по московскому времени сегодня и в 3 часа утра в пятницу в эфир выйдет программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Ее сегодняшняя тема – Михаил Касьянов создает новое оппозиционное движение. Станет ли более успешной новая попытка экс-премьера объединить демократов? Гость программы «Грани времени» сегодня – Александр Рыклин, член комитета 2008 «Свободный выбор». Господин Рыклин является главным редактором интернет-издания «Ежедневный журнал». «Время свободы», итоговый выпуск, четверг, 19 января. Во многих российских регионах продолжает стоять необычно морозная погода. В результате резкого похолодания нарушено теплоснабжение в нескольких населенных пунктах, в том числе и в Подмосковье. Авария произошла в поселке Томилино Люберецкого района. Там побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Первыми в Подмосковье силу крещенских морозов испытали на себе жители поселка Томилино Люберецкого района. Батареи перестали греть в домах по улицам Гоголя и Пионерской вечером 18 января. Авария произошла на территории вертолетного завода имени Милле, заявил журналистам руководитель оперативной группы МЧС Московской области полковник Анатолий Астафьев.
Порыв произошел на теплотрассе. Пошла утечка воды. Сейчас этот порыв ликвидировали, заполняли систему, проверяет все. 36 домов заполнены водой, циркулируют на подогреве, а 7 домов еще заполняются. Котельная находится на режимном объекте.
К ликвидации аварии спасатели из МЧС и коммунальной службы подключились сразу.
Бригады выезжают на эти места, ищут, где порывы идут, проходят подъезды, смотрят, как заполняется система. Пожарные работают в авральном режиме, потому что население использует обогреватели. И чтобы не было пожаров, администрация совместно с нами разработала памятку, довели людям. В общем, идет плановая работа по предупреждению аварийной ситуации. Замерзающих людей нету. Температура в тех домах, где нету отопления, то есть не заполнена система, 14-15 градусов. Значит, должно быть 18-22.
На пересечении улиц Гоголя и Пионерской малолюдно. В области температура еще ниже, чем в Москве. Этой ночью было 34 градуса мороза. Жители Томилино только по необходимости выходят на улицу. Чаще всего в магазин за продуктами. Пенсионерка Александра Ушакова провела всю ночь в холодной квартире.
У нас до сих пор еще не дали тепло. В квартирах очень холодно. Не знаем, как согреться. Обогреватели у нас не согревают наши квартиры.
Сколько времени вы уже...
Сколько времени? Вчера вечером отключили, часов 10. До сих пор у нас не включили. Еле-еле теплится там батарея, но не говорит о том, что это топит.
Ну что вы собираетесь делать эту ночь?
Что, сами не знаем, что мы собираемся. Как-то утепляться будем, одеваться.
Людмиле Титовой повезло. Ее дом, расположенный в этом же квартале, отапливается из другой котельной.
Я живу на Пионерской, дом 5, квартира 37. Наши дома отапливаются, потому что у нас другая котельная. Наша котельная, вот она, возле школы находится. У нас там топится.
То есть вам повезло?
Нам повезло, да.
Алла Румянцева работает в авиакомпании. Будет ли в квартире тепло или нет, она пока еще не знает.
Пионерская, 17. Вот в этом доме. доме со вчерашнего дня с 5 часов вечера не топится.
Воду слили из батареи?
Неизвестно. Не знаю. Должны были. Обещали слить.
Какая у вас температура в комнате?
Холодно. Нет, у меня градусник. Ну, градусов 10, наверное.
Как вы ночевали эту ночь?
Ночевали одетые. Вот в чем по улице, в том и в постели. С обогревателем включенным, с газом.
Ну, и что вы собираетесь делать теперь эту ночь?
Я, во-первых, не могу дозвониться до аварийных служб. Там сейчас постоянно занят телефон, чтобы узнать, будет тепло или нет. Потому что неизвестно. Информации никакой нет. Вот по телевидению прошла информация, что тепло дали, но это на самом деле не так.
Тепло не дали?
Тепла нет. По крайней мере, в нашем доме точно.
На улице Пионерской находится в окружении высоких металлических заборов психоневрологический диспансер, где также нет тепла. По словам спасателя Анатолия Астафьева, обитатели этого медицинского учреждения были переселены в теплые помещения.
Там 60 человек. Часть человек развезли по домам к родственникам, а 27 человек привезли в наркологическую больницу.
По данным местной прокуратуры, в среду в результате аварии на теплотрассе без тепла остались 43 дома. Большинство жителей переночевали в своих квартирах, но кто-то поехал к родственникам и знакомым. Меры по эвакуации властями не предпринимались. Коммунальная служба утверждает, что процесс подачи воды восстановлен, котельная запущенная, но жители замерзающих домов пока не подтверждают эти данные. По факту размораживания котельной в поселке Томилино-Люберецкого района Подмосковья прокуратура возбудила уголовное дело. Если посмотреть на карту России, то количество аварий, связанных с резким похолоданием, происходит в разных частях страны. Не удалось избежать чрезвычайной ситуации в Башкирии, рассказывает наш корреспондент из Уфы Артур Асафьев.
Вчера в Орджоникидзевском районе Уфы в результате аварии без теплоснабжения осталось 23 жилых дома. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан, в 14 часов 30 минут по местному времени в районе произошел разрыв тепломагистрали. В результате сотрудники уфимских тепловых сетей были вынуждены произвести аварийное отключение от теплоснабжения 23 домов, расположенных по улицам Первомайская, Кольцевая, Комарова и Пинского. Хотя прорыв был не такой уж большой, подачу тепла удалось восстановить только к ночи. За это время температура во многих квартирах успела понизиться приблизительно до плюс 15 градусов по Цельсию. В момент происшествия в большинстве квартир дома находились только дети и пенсионеры. По сообщению Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, к 23 часам по местному времени авария была полностью ликвидирована и теплоснабжение восстановлено. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
В России почти каждый день пополняется список жертв крещенских морозов. За прошедшие сутки в Москве 7 человек скончались от переохлаждения. В Волгограде, где сейчас минус 30 градусов, 2 человека погибли и 16 пострадали. В Архангельске, где минус 36 градусов, за 3 дня жертвами холодов стали 14 человек. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 января, у микрофона Андрей Шароградский. Тепло в домах в эти дни, как выясняется, иногда отключается не только из-за резкого похолодания. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении руководства столичного отеля «Южный», отключившего теплоснабжение жильцам армянским беженцам. Администрацию гостиницы, которая пыталась таким образом выселить жильцов за неуплату, обвиняют в самоуправстве. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Москве Олегу Кусову.
В начале 90-х годов потоки беженцев из различных регионов Советского Союза прибыли в Москву и бывшие жители Баку. Их расселяли по гостиницам, общежитиям, пионерским лагерям. В московском отеле «Южный», который расположен на Ленинском проспекте, из них по сей день продолжают оставаться 38 человек. О ситуации, сложившейся вокруг этих людей в «Южном», рассказал руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов.
31 декабря этого года товарищ Кушниров или Кушнирук, представлявшийся то генеральным директором, то заместителем генерального директора ОАО «Отель Южный», по его указанию были отключены все коммунальные услуги в отеле: свет, телефоны, водоснабжение. Были установлены 3 железные двери в подъезде, где проживают лица вот этой вот категории, которых на сегодняшний день примерно 36-37 человек. И эти двери были закрыты. Люди обращались в милицию, в прокуратуру, в органы ФСБ. Меры не принимались. И только 1 числа управление ФСБ по Москве и Московской области приехало и людей освободило. Коммуникации не были подключены вот до последнего времени.
Сколько времени провели люди в неотапливаемых помещениях?
Без отопления они провели приблизительно 15 дней.
36 человек – это семьи, у них есть маленькие дети. Кто эти люди?
Это в основном пенсионеры и инвалиды. Трое детей. Один инвалид, прикованный к постели, он тяжело больной, находится в критическом состоянии. Одна женщина-инвалид, она на костылях. Из-за того, что не было света, она упала, получила сотрясение мозга и тяжелую черепно-мозговую травму. Была увезена в больницу. Один из этих человек – это ликвидатор последствий на Чернобыльской АЭС, кавалер Ордена Мужества и других наград. Вот конкретно 13 января были опять закрыты все двери. Те люди, которые смогли уйти на работу, их уже не пускали в отель. Это примерно 15-18 человек. Те, которые находились в гостинице, их не выпускали. Это приблизительно 20 человек. Их не выпускали ни 13-го вечером, ни 14-го, ни 15-го, ни 16-го. И все это время люди находились на улице. Они две ночи, да, провели на улице, ночевали в предбанничке вот перед этим отелем размером 1 метр на 3.
Это при том, что уже в Москве в эти дни начались сильные морозы?
Да, начались уже сильные морозы. И это при том, что переселенцы располагают судебными решениями об отказе в удовлетворении требований ОАО «Отель Южный», об их выселении без предоставления другого жилья.
Теперь, когда прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении руководства отеля «Южный», можно ли говорить, что конфликт исчерпан?
Если будет применена мера пресечения к этому Кушнируку, то, конечно, уже никто не будет исполнять его указания. Пока он не заключен под стражу, я думаю, что некоторые действия еще возможны.
С руководителем правозащитной организации «Восход» Евгением Бобровым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Свою точку зрения на конфликтную ситуацию изложил заместитель генерального директора отеля «Южный» Владимир Кушнирук.
В 1990 году, действительно, в связи с событиями в Баку, здесь по решению правительства Моссовета временно, сроком на 1 месяц, были размещены 140 человек, вынужденно приехавшие из Баку. Те люди, лица, которые приехали из Баку, им государство предоставило возможность расселиться по Москве, по Московской области. Желающие получили статус беженца и переселенца. Осталось порядка 38 человек, которые получили гражданство Российской Федерации. Никогда данная категория лиц беженцами не были, вынуждены переселенцами данная категория лиц не была. Эти факты установлены судом. Никаких обязательств ни гостиница, тем более она частная, ни правительство Москвы перед данной категорией граждан не несет. Что касается морально-этических, кажется, поведенческой стороны данных людей, то люди отказываются категорически, злостно не платят деньги ни за свет, ни за воду и прочие услуги с 2001 года. На все требования администрации гостиницы заключить какой-то, кажется, договора, оплачивать те услуги, которые гостиница им предоставляет, у нас 200 человек сотрудников, 250 акционеров. Эти люди систематически по вине поведения данных лиц недополучают свои деньги. У гостиницы, у собственников фактически изъяли из оборота 30 номеров. Люди, находящиеся противоправно в этих номерах, перегружают электросети, строили, кажется, там антисанитарию, их можно понять, им нужно где-то стираться, мыться, все остальное прочее. Но гостиница не имеет таких условий, чтобы здесь устраивать банные дни. Нашу собственность проглашают своей собственностью и категорически, кажется, отказываются соблюдать правила пожарной безопасности, водоснабжения. В данной категории лиц нет никакой регистрации, нет никаких договорных отношений в гостинице. Поэтому администрация гостиницы в общепропускном режиме дает указания. Те лица, которые не имеют регистрацию, которые не хотят вступать в какие-то договорные отношения с администрацией гостиницы, допуска на территорию гостиницы не имеет. Это вполне нормальное явление. Никто никого, кажется, на улице не выкидывал, и это невозможно, потому что они свободные граждане свободной страны. Если, условно говоря, качество нашего обслуживания их не устраивало, они могут перейти через дорогу и поселиться в любой гостинице. Никаких ограничений прав, свобод данных людей.
А все граждане России?
Они все, только там есть Погосян Карен Сергеевич, который имеет этот статус вынужденного переселенца. К данному человеку, несмотря на имеющиеся задолженности и признанные задолженности по суду, у администрации никаких претензий по пропускному режиму нет.
О ситуации, сложившейся в московском отеле «Южный», говорил его заместитель генерального директора Владимир Кушнирук. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 января. До конца часа разговор на следующие темы. Мировое сообщество намерено выделить около 2 миллиардов долларов на борьбу с птичьим гриппом. Президент Украины Виктор Ющенко намерен в Конституционном суде обжаловать решение Верховной Рады об отставке правительства Юрия Ихануров. Сегодня украинский парламент уволил министра топлива и энергетики и министра юстиции. В Испании завершилась кулинарная встреча на высшем уровне. Тон задавали американские повара. Программу продолжим через 2 минуты после краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России за минувшие сутки сильнейшие морозы унесли жизни более 10 человек. Свыше 100 госпитализированы. Рекордно низкие температуры привели к перебоям в тепло- и энергоснабжении в нескольких российских регионах. Недалеко от столицы Тувы, Кызыла, при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. 2 человека погибли, 16 спасены. Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер, еще один тяжело ранен. Убито 3 боевика. По данным МВД Чечни, среди убитых так называемый эмир Веденского района Супьян Абдулаев. Верховный суд Северной Осетии удовлетворил ходатайство о приобщении к делу Нурпаши Кулаева видеозаписи интервью сотрудника Радио Свободы Андрея Бабицкого с Шамилем Басаевым. В центре Багдада в результате 2 терактов погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. В Тель-Авиве в четверг произошел взрыв, ранены 15 человек. По сообщению полиции, смертник взорвал бомбу на центральной автобусной станции. Ответственность за взрыв взяли на себя радикальные палестинские группировки. Телекомпания «Аль-Джазира» передала в эфире аудиозапись выступления, которое приписывается Усаме бен Ладену. Лидер «Аль-Каиды» предупреждает, что готовит новое нападение на США, но одновременно предлагает американскому народу перемирие. Никаких конкретных условий он не назвал. В Москве сегодня проходят переговоры специальных представителей лидеров стран Большой Восьмерки. Главная тема – подготовка к саммиту, который пройдет в июле в Петербурге. Президент Украины Виктор Ющенко обжаловал в Конституционном суде решение Верховной Рады об отставке правительства. Однако работа суда пока заблокирована, поскольку депутаты отказываются принимать присягу назначенных судей.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 января. У микрофона Андрей Шароградский. Опасность эпидемии птичьего гриппа остается одной из главных мировых проблем. В Китае официально подтвержден уже 6-й случай гибели человека от этого вируса. Еще один заболевший умер в Индонезии. В Турции вчера скончался 5-й ребенок, госпитализированный с подозрением на птичий грипп. Об усилиях мирового сообщества, направленных на предотвращение возможной эпидемии, в первую очередь в Турции, и мерах, принимаемых турецкими медиками для борьбы с заболеванием, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Участники международной конференции, завершившейся накануне в Пекине, ведущие мировые державы и международные организации, решили выделить на борьбу с птичьим гриппом более 1 800 000 000 долларов. Очевидно, активный сбор денежных средств стимулировал и призыв генерального секретаря ООН Кофи Аннана, заявившего, что в случае пандемии ущерб может во много раз превысить эту сумму. Как сказал после завершения конференции специальный представитель Евросоюза по вопросам здравоохранения Маркос Киприану, до сих пор у человечества никогда не было таких возможностей подготовиться к пандемии, еще до того, как люди убедились в ее неизбежности. Нам нужно готовиться. Угроза птичьего гриппа в ближайшее время никуда не исчезнет. Мы должны быть готовы к длительной борьбе, постоянно повышенной бдительности, когда каждому из нас придется мобилизовать все доступные ресурсы и энергию. Вирус никого не пощадит, Европу в том числе. Он уже распространился на многие страны. Наши фермеры, наши ветеринары каждый день первыми сталкиваются с этой угрозой и ведут с ней борьбу. В последний месяц наиболее тревожные вести приходили из Турции, где за это время, предположительно, от вируса скончались уже 5 детей. Минувшей ночью по дороге в госпиталь на юго-востоке страны умерла 11-летняя девочка. Однако официального подтверждения того, что причиной смерти стал именно птичий грипп, пока нет. Существует ли в Турции реальная опасность эпидемии? Насколько население поддается панике? И какие меры принимают власти и врачи? На эти и другие вопросы корреспонденту «Радио Свобода» в Стамбуле Елене Солнцевой ответил ведущий вирусолог крупнейшей в Турции клиники Аджи-Баадем профессор Каптагель Ильгюн.
Когда впервые вирус птичьего гриппа был обнаружен в Турции?
Первую вспышку заболевания зарегистрировали 4 месяца назад в провинции Балык-Эсир. Тогда на одной из птицеферм от вируса погибли более 2000 индеек. В результате принятых мер по очистке и дезинфекции территории очаг вспышки вируса удалось локализовать. Казалось, что опасность предотвращена, и людей это не коснулось. Однако несколько месяцев спустя на востоке страны, на границе с Арменией, зарегистрировали массовую гибель домашних птиц. В последние 3-4 месяца вирус обнаружили в 20 провинциях Турции. Отмечено большое количество зараженных птиц и несколько смертей человека от вируса птичьего гриппа.
Ученые говорят, что в случае начала пандемии число жертв может быть до 40 миллионов человек. Можно ли говорить, что в Турции уже началась эпидемия птичьего гриппа?
В Турции нет эпидемии. Нельзя даже говорить об эпидемии в каком-то отдельном районе. Есть отдельные случаи заражения людей от больных птиц. Эпидемия начинается после того, как вирус приобретает свойство передаваться от человека к человеку. Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявляют, что в Турции не зарегистрировано ни одного такого случая. Многие ученые говорят о том, что в Турции вирус уже начал мутацию и легче передается от птицы к человеку. Это только предположение. Подтверждения этим данным нет. Птичий грипп, куриный грипп или куриная чума – болезнь птиц. Вирус чаще всего встречается у пернатых – гусей, уток, индеек, кур, голубей или чаек. Однако нельзя говорить, что вирусом болеют только птицы. Известны случаи заражения вирусом млекопитающих – свиней, китов или морских тюленей.
Весь мир обошли фотографии турецких детей, которые в очаге вспышки вируса на востоке страны играют трупами птиц, возможно, зараженных. Как вы считаете, государство приняло все необходимые превентивные меры против распространения птичьего гриппа?
Вспышка вируса птичьего гриппа началась на экономически неразвитом востоке страны, где живет в основном сельское население с очень невысоким уровнем дохода. Многие люди необразованные, не имеют доступа к информации, не соблюдают элементарные правила гигиены. Заражение произошло от птиц. Люди дотрагивались до больных птиц, резали их, ели их мясо. Их дети играли с птицами или с птичьим пометом. Из-за несоблюдения элементарных правил гигиены погибли 4 ребенка. Трое умерших, брат и 2 его сестры, ели мясо зараженной птицы. Родители пожалели выкинуть мертвую курицу. Сварили и накормили своих детей. Отец еще одной 12-летней девочки, которая умерла несколько дней назад, не захотел сдавать своих кур представителям ветеринарной инспекции. Девочка не ходила в школу, вела хозяйство и контактировала с зараженной птицей. Для информации населения об опасности заболевания в очаге вспышки вируса власти отправили большое количество литературы, листовки с информацией о симптомах заболевания и о том, как может произойти заражение. Министерство здравоохранения и сельского хозяйства организовали национальный центр по борьбе с вирусом, действует кризисный центр, открыли горячую линию. Было уничтожено более 1 миллиона птиц.
Как население реагирует на распространение птичьего гриппа? Есть ли паника?
Вначале вся страна была охвачена паникой. На востоке в больницы обращались тысячи людей с симптомами, похожими на птичий грипп. Ко мне в Стамбуле приходили сотни людей. Один из пациентов, хозяин нескольких ресторанов, где продают куриное мясо. У него была высокая температура и кашель. Он был уверен, что заболел птичьим гриппом. Вируса у него не обнаружили, но госпитализировали с микроинфарктом. Как и он, услышав о птичьем гриппе, многие стали паниковать, отказались от куриного мяса. Местные власти в некоторых городах запретили в детских садах и школах давать яйца детям. Однако за последние 15 дней ситуация изменилась. Радио и газеты стали давать полную и правдивую информацию о птичьем гриппе. Паника, которая наблюдалась в первые дни, снижается. Люди знают, что такое птичий грипп и как с ним бороться. Однако, сколько бы мы ни говорили, все равно какая-то часть людей будет сомневаться и паниковать.
Какие основные правила турецкие врачи рекомендуют соблюдать людям в целях борьбы с возможным распространением вируса птичьего гриппа?
Основные правила борьбы с опасным заболеванием – гигиена и осторожность. Можно заболеть при контакте с больной птицей. Человек не должен есть мясо больного животного. Нельзя дотрагиваться до слюны больной птицы. Нельзя трогать птичий помет, который наиболее опасен. Нельзя трогать яйца зараженной птицы. Если на яйцах обнаружите остатки помета, их надо тщательно промыть. Что касается меня, я ем мясо птицы и советую давать яйца моему внуку. На вопросы корреспондента Радио «Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой отвечал ведущий вирусолог крупнейшей в Турции клиники Аджи-Баадем профессор Каптагель Ильгюн. С симптомами птичьего гриппа в турецких больницах остаются в общей сложности около 50 человек. У 21 заболевшего диагноз подтвержден. Александр Гостев, Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». На Украине сегодня так и не состоялось совместное заседание правительства и парламента, которое должно было пройти при участии президента Виктора Ющенко. На этом заседании речь должна была идти о путях преодоления политического кризиса, связанного с отставкой правительства Юрия Яхонурова. Из Киева передает Владимир Вахненко.
Президент Украины Виктор Ющенко отказался прийти в Верховную Раду, поскольку стало понятно, что парламент не намерен ни отменять свое постановление об отставке кабинета, ни приводить к присяге судей Конституционного суда. Говоря о возможности выхода из политического кризиса в стране, глава государства заявил.
Ситуация
выглядит таким образом. Или политические силы, институты президента, парламента и правительства, осознавая свою ответственность, займут государственную позицию, или же часть этих институтов будет проводить политику, которая, по моему мнению, не соответствует национальным интересам Украины. Парламентские фракции, голосовавшие за отставку кабинета, утром в четверг заявили, что согласятся с условиями президента, если будут выполнены их требования. Среди них увольнение министров юстиции, обороны и иностранных дел. Кроме того, парламентарии настаивали, чтобы все чиновники, участвующие в избирательной кампании до парламентских выборов, ушли в отпуск. О своем ультиматуме заявили и депутаты блока Юлии Тимошенко. Они потребовали отменить газовое соглашение с Россией. В результате сторонники и противники президента в Верховной Раде так и не смогли прийти к компромиссу. Напомню, что правительство Яхонурова 10 января отправили в отставку парламентские фракции партии регионов, коммунистов, блока Тимошенко и блока Литвина. По мнению депутата-социалиста Ивана Бокова, именно спикеру Верховной Рады Владимиру Литвину принадлежит ключевая роль в разгоревшемся кризисе между исполнительной властью и парламентом.
Он в этом кризисе, конечно, сыграл ключевую роль, но это еще раз показало, с кем он. Все-таки мы не ошиблись, когда называли его одним из лидеров кучмизма в Украине. И это так и оказалось. И он, в сущности, объединился с теми людьми, которые его тоже ненавидят, но которые должны считаться с тем, что он держит сегмент кучмизма, определенный в Украине. Наверное, Владимир Михайлович тоже ошибся, сделав ставку вот на такой союз. Потому что он же понимает, что Юлия Владимировна ненавидит его так же, как и Януковича. И он ей нужен как временный союзник. А коалиции там не получится. Она распадется так, как распалась коалиция Ющенко-Тимошенко.
Согласно вступившей в силу с 1 января политической реформе, президент уже не может формировать новый кабинет, а законодательный орган получит такие полномочия только после избрания в конце марта новой Верховной Рады. До этого времени свои обязанности будет исполнять формально отправленный в отставку кабинет Яхонурова. В таком статусе полномочия правительства ограничены, и оно, в частности, не может вести международные переговоры. Социал-демократ Нестор Шуфрич убежден, что такой статус не будет мешать эффективной работе правительства.
Каждый должен выполнять свои обязанности. Мы возложили на бывших членов правительства функции по исполнению обязанностей кабинета министров. Они должны это делать. Никакого кризиса нет. И до избрания нового правительства они имеют все возможности работать.
Со времени отставки правительства глава государства неоднократно заявлял, что это решение неконституционно. К таким выводам пришло Министерство юстиции Украины. Для решения кризиса президент мог бы обратиться в Конституционный суд. Однако этот орган сейчас недееспособен. Его судьи все еще не приведены к присяге. Эту формальную процедуру блокируют в Верховной Раде противники Ющенко. Они опасаются, что Конституционный суд может отменить стартовавшую с 1 января политическую реформу. Она предполагает переход к парламентской президентской форме правления. Пока вступили в силу не все поправки к основному закону, но уже после парламентских выборов полномочия законодательного органа будут существенно расширены за счет ограничения власти президента, говорит депутат парламентской фракции партии регионов Тарас Черновил.
После того, как президент Ростов заявил, что Конституционный суд примет такое-то и такое-то решение, при том, что Конституционный суд независимая от него форма ветви власти, доверия к новому составу Конституционного суда в Верховной Раде нет. Парламент в первую очередь боится того, что президент уже объявил, что Конституционный суд по сути манипулируем. Решение о отмене конституционной реформы, причем при помощи давления на Конституционный суд. Он это прямо заявил. При этом, конечно, Верховная Рада будет блокировать введение в действие вот этого Конституционного суда, по которому есть такие заявления президента. Если президент немножко сдержал себя и вел себя так, как надлежит политику такого уровня, наверное, и проблем с Конституционным судом бы не было.
Виктор Ющенко на прошлой неделе заявил, что вынесет вопрос о целесообразности перехода Украины к парламентской президентской форме правления на всеукраинский референдум. Впрочем, самостоятельно принять такое решение Ющенко не может. Для проведения референдума требуется согласие Верховной Рады. Политолог Владимир Полухало считает, что пока в противостоянии исполнительной и законодательной ветвей власти нет ни победителей, ни побежденных.
В этом конфликте или противостоянии, скорее, пока еще существует ничья, в Украине по существу уже можно говорить, инициатива перешла к парламенту. Парламенту в соответствии с новой конституцией или поправками к новой конституции. Поэтому президентская сторона скорее защищается и предпринимает весьма неудачные ходы, по сути, шантажируя парламент прямым президентским правлением или роспуском парламента.
О том, что внутриполитический конфликт может обостриться, стало очевидным после утверждения в четверг в Верховной Раде законопроектов о создании и деятельности парламентских комиссий, среди которых и комиссия по импичменту президента. Эти документы были поддержаны конституционным большинством парламента. Таким образом, вето президента на этот закон, судя по прошедшему голосованию, депутаты смогут преодолеть. И теперь процедура импичмента становится вполне реальной.
Это означает, что парламент ищет защитные законно-правовые ходы в случае, если президент решится на непродуманные и, в общем-то, авантюрные действия. Это как бы является иммунитетом своеобразным или предупреждением стороны парламента президентской команде.
Считает политолог Владимир Полохало. В пятницу будет предпринята еще одна попытка примирения исполнительной власти и Верховной Рады. Однако многие политики и эксперты сомневаются, что такое примирение возможно до парламентских выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И добавлю, что сегодня Верховная Рада проголосовала за отставку министра топлива и энергетики Ивана Плачкова и министра юстиции Сергея Головатова и рекомендовала Генеральной прокуратуре дать оценку действиям чиновников, которые участвовали в подготовке и подписании газового соглашения с Россией. В Мадриде сегодня завершилась четвертая ежегодная международная гастрономическая встреча в верхах. В верхах, потому что на нее традиционно приезжают только лучшие кулинары из разных стран, рассказывает Виктор Черецкий.
Американский кулинарный вызов Европе – таков был лейтмотив трехдневной встречи, которая прошла в Мадридском дворце конгрессов. Действительно, все внимание гостей и участников встречи, известных поваров, на этот раз было сосредоточено на последних достижениях американских коллег. Американские новшества местная пресса уже окрестила революционными преобразованиями в кулинарии. Итоги встречи мы попросили прокомментировать ее участницу, известного мадридского повара, ведущую программы о кулинарных рецептах на Национальном радио Испании, Элисабет Нуэль. Нынешний форум в Мадриде – это поистине праздник мирового кулинарного искусства. Американцы поразили нас своим новаторством как в изобретении новых блюд, использовании нетрадиционных продуктов, так и в технологии их приготовления. Встреча в испанской столице позволила нам познакомиться с их мастерством. Встреча началась с чествования основателей современной американской кухни, известных поваров Марка Миллера, Нормана Ван Акена и Алисы Уотерс. Затем гости познакомились с работой Томаса Келлера из Нью-Йорка, который считается одним из лучших поваров в мире. Его даже называют кулинарным сюрреалистом за оригинальность блюд. Гости из США, а также другие участники встречи из Испании, Великобритании, Франции, Марокко, Бразилии и других стран демонстрировали на семинарах свое мастерство почти 1000 профессионалам, также представителям разных стран. Пол Прудхом, владелец ресторана в Лузиане, приготовил для гостей суп из лука-порея с томатами, грибами и шампанским. Живущий в Перу японец Тоширо Кониши предложил лососину с огурцом под соусом каму-каму, приготовленным из экзотического фрукта бассейна Амазонки. Каталонец Серджи Арола поделился секретами приготовления отбивной из копченого бычьего мяса с розмарином под горчичной пеной. Ну а знаменитый итальянский мороженщик Анджело Корвито угостил публику напитком из манго и мандарин. Мороженое из груши предложил уже упомянутый каталонский кулинар Арола. На семинарах в ходе встречи предлагались и другие довольно необычные блюда, к примеру, пюре из улитки, оленина с шоколадным желе, мороженое из мяса и яиц, холодный томатный суп под пенкой из оливкового масла и так далее. Отдельно шел разговор об использовании шоколада в кулинарии, о сервировке стола, об оливковом масле и винах. Один из самых известных испанских поваров, Хуан Мари Арсак, говорил о собственном стиле сервировки стола, который должен существовать в любом высококлассном ресторане. Пределов фантазии для украшения блюда стола не существует. Следует экспериментировать, добиваясь совершенства. Большой интерес вызвали новые технологии приготовления мяса. Испанец Джорди Эррера продемонстрировал свой способ жарки на раскаленных гвоздях, при котором мясная вырезка достигает готовности за несколько секунд, приобретая при этом великолепные вкусовые качества, рассказывает Элисабет Нуэль. Испанскую кухню отличают различные способы приготовления мяса на открытом огне. Мы демонстрировали гостям лучшие блюда традиционной испанской кухни, например, жареного на решетке ягненка. Причем они могли познакомиться с различными рецептами этого блюда в зависимости от района страны, в провинции Леон, Кастилия, Эстремадура и так далее. Разумеется, речь шла и о знаменитой баской кухне, и вообще о всем разнообразии нашего кулинарного искусства. Гости мадридской кулинарной встречи могли не только попробовать блюда, приготовленные лучшими поварами мира, но и приобрести различные деликатесы испанского производства, которые продавались на организованной в здании конгрессов ярмарке. Речь идет об особо дорогих сортах оливкового масла, вяленой ветчины, сыров, вина, рыбы и морепродуктов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор публикаций в российской печати. Газеты комментируют предъявление новых обвинений в неуплате налогов нефтяной компании «ЮКОС» и другие важные события в отношениях между российскими властями и олигархами. С обзором Вероника Баде.
«Сплавляют никель» – так называется статья на первой полосе газеты «Ведомости». Газета отмечает, что Михаил Прохоров и Владимир Потанин могут сделать государство своим партнером в объединенной компании, созданной на базе норильского никеля и компании «Алроса». Такое сенсационное признание сделал губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Хотя позже чиновник отказался от своих слов, продолжает газета, другие предприниматели считают, что сделка может состояться, но вряд ли скоро. Государство приценивается к очередной стратегической отрасли, пишет газета «Коммерсант». Не исключено, что итогом переговоров «Алроса» и «Норникеля» будет установление госконтроля над металлургической компанией. По сведениям «Коммерсанта», возможные схемы деприватизации «Норникеля» уже обсуждаются в Кремле. Итак, по предположениям российских газет, государство может получить контроль над очередной частной компанией, что, собственно, и произошло раньше с дочерней компанией ЮКОСа «Юганскнефтегаз», проданной за долги и купленной государственной компанией «Роснефть». А новые налоговые претензии к ЮКОСу – это еще одна тема, находящаяся в центре внимания российской прессы. Как отмечает газета «Ведомости», совсем недавно у руководства компании была надежда сохранить ЮКОС, рассчитавшись по долгам за счет продажи активов. Однако государство не собирается оставлять в покое нефтяную компанию. Налоговые органы предъявили ЮКОСы новые претензии в 3,5 миллиарда долларов за 2004 год. Эксперты думают, что дело идет к распродаже ЮКОСа по частям. Как уже подсчитали в ЮКОСе, при таких претензиях отношение суммы начисленных налогов к выручке составит 8 к 1, а с пенями и штрафами уже 15,5 к 1. Эксперты трактуют действия налоговиков однозначно. Государство хочет распродать оставшиеся активы ЮКОСа, как был продан «Юганскнефтегаз». А налоговые претензии – это способ надавить на ЮКОС. Такой вывод делают «Ведомости». При этом сами бизнесмены считают, что российские налоговые органы склонны злоупотреблять своими полномочиями. Газета «Новые известия» отмечает, что Российский союз промышленников и предпринимателей настаивает на продолжении налоговой реформы. Между тем, в начале этой недели подкомитет Госдумы по налогам также высказался в поддержку поправок в налоговый кодекс. По словам президента РСПП Александра Шохина, позиция автора законопроекта, который призван решить эту проблему, оказалась даже более радикальной, чем мнение предпринимательского союза. Как сообщил «Новым известиям» зампред комитета РСПП по налоговой политике Сергей Беляков, речь идет в первую очередь о строгой регламентации всех видов контрольных мероприятий налоговых органов. Кроме того, предлагается расширить ответственность налоговиков за нарушения в ходе проверок. Если законодательные поправки будут приняты, предприниматель и чиновник уравняются и в своих правах, и в обязанностях перед законом. По словам господина Белякова, бизнес не должен страдать от недоработок и оплошности чиновников. Сергей Беляков подчеркнул также, что поправки ставят своей целью установить утерянное доверие между государством и бизнесом. Это была цитата из «Новых известий». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 19 января актер Константин Хабенский. По итогам голосования зрителей ему присуждена кинопремия «Золотой Овен» в номинации «Лучшая мужская роль». Константин Хабенский родился в 1972 году в Ленинграде. В 90-м поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии в мастерскую Вениамина Фельштинского. В 95-м стал работать в экспериментальном театре «Перекресток», затем перешел на некоторое время в московский «Сатирикон», откуда вернулся в Ленинград театр имени Ленсовета, где сыграл такие заметные роли, как Калигула в одноименном спектакле, дурачок Карл в «Войцеге» и Страгон в «Ожидании Годо». Последние несколько лет Константин Хабенский работает в МХТ имени Чехова. В кино снимается с 1994 года, стал широко известен после выхода телесериала «Убойная сила», где он сыграл главную роль. Лауреат таких престижных премий, как «Золотая маска», «Золотой софит», «Созвездие», премии имени Владислава Стрижельчика и других. Человека дня Радио Свобода представляет наш обозреватель Марина Тимашева.
Впервые я увидела Константина Хабенского в дипломном спектакле курса превосходного петербургского педагога Вениамина Фельштинского. Это было в «Ожидании Годо». Спектакль поставил Юрий Бутусов, и он же с теми же актерами, то есть Хабенским, Трухиным и Пореченковым, выпустил один за другим «Калигулу» и «Войцека», а уже теперь на сцене художественного театра «Гамлета». Петербургские театралы просто молились на молодых артистов и называли их «брутальными мальчиками Бутусова». Очевидно, это определение сослужило службу всей троицы. Их пригласили сниматься в телесериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности». Тогда же на Константина Хабенского обрушилась слава. Она повлекла за собой чуть презрительное отчуждение профессиональной театральной среды. Надо заметить, что в отличие от своих партнеров, Михаил Трухин 5 лет почти не играл в театре, а Михаил Пореченков все чаще выходит на сцену, чтобы только себя и показать, Константин Хабенский оснований для упреков не давал. Он становился все знаменитее, играл во все более эффектных фильмах, но продолжал вести себя благородно по отношению к театру. Его репертуар очень велик и весьма разнообразен. От растленного, но рефлексирующего журналиста из картины «В движении» до благороднейшего Алексея Турбина в «Белой гвардии», от циничного, но страдающего Зилова в «Утиной охоте» до современной версии Остапа Бендера «Милого афериста» в «Бедных родственниках», от интеллигентного и опустошенного бомбиста в «Статском советнике» до кровавого клоуна Калигулы. Иногда актерский диапазон виден даже по одной роли. Скажем, его Клавдий в «Гамлете» поначалу совсем молодой, склонный к дерзким мальчишеским выходкам, петушащийся, а к финалу полуживой старик, человеческая руина. В своей работе Константин Хабенский удивительно легко и органично сочетает школы переживания и олицетворения. Он никогда не бывает только комичен, только трагичен или только лиричен. Его герои всегда разные внутри самих себя. Таких пластичных артистов всегда было раз-два и обчелся.
Человека дня радио «Свободы», лауреата кинопремии «Золотой Овен» актера Константина Хабенского представила наша обозреватель Марина Тимашева. Марина Тимашева вернется в эфир «Радио Свобода» уже через несколько минут. Она ведет российский час радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в эфир сразу после нашей программы. Итогового выпуска программы «Время свободы» за четверг, 19 января. Над этим выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Программу вел Андрей Шароградский. До свидания. Всего вам доброго.
Сразу же была поставлена в известность семья Тони Блэра, охрана которой была усилена.
Что касается России, то Герхард Шрёдер был больше всего озабочен соглашением о новом газопроводе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новоежи написали на нее заявление, что он их избил, покусал.
Мы продемонстрируем прозрачность и открытость.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org